«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Появление романа Натана Дубовицкого «Около ноля», скорее всего, прошло бы незамеченным, если бы в газете «Ведомости» не напечатали заметку о том, что его написал замглавы президентской администрации Владислав Сурков. Теперь о судьбе этой книги можно не волноваться. Ее будут покупать, читать, будут хвалить и бронить, будут выискивать и расшифровывать тайные знаки и намеки. Отзывов уже немало. Дмитрий Быков предположил, что Сурков является автором лишь нескольких вставных новелл, а все остальное написано гострайтерами. Александр Проханов восторгается музыкой, густотой и цветом. Довольно двусмысленная метафора сочинения Натана Дубовицкого и даже слитно, без пауз и разрывов, написанными абзацами, которые, по-моему, вообще являются недостатком компьютерной верстки. Рецензенты уже сравнили Натана Дубовицкого с Шекспиром, Гоголем, Набоковым и Кафкой, а самый простой и душевный отзыв принадлежит Борису Гребенщикову.
Когда закрыл последнюю страницу, вместо мрака и непонимания, зачем это писалось, я чувствовал совершенно другое – печаль и свет. Почему и как – не мое дело. Но если какие-то книги и могут претендовать на искупление истории, то, по-моему, это одна из них.
Доказательств авторства Владислава Суркова немало. К изложенным в газете «Ведомости» добавлю еще одно. В 7 главе романа есть фрагмент из выступления Суркова на 3-х пионерских чтениях, состоявшихся 1 июня. Андрей Колесников, главный редактор журнала «Русский пионер», посвятившего спецвыпуск роману Натана Дубовицкого, отметил в своем предисловии, что для автора эта книга – акт самопознания. Вот несколько поверхностных выводов о характере и пристрастиях Дубовицкого, которые может сделать читатель книги. Это мизантроп, неприязненно относящийся к традиционным религиям, но знакомый с учением Антона Лавея, любитель вина «Шато Петрюс» и романа Набокова «Прозрачные вещи». Посмотреть, что скрывается за красной шторой, предложил политолог Станислав Белковский.
Я думаю, что Сурков пытается тем самым компенсировать свое недостаточно высокое положение в той правящей системе, которой он служит. На протяжении многих лет Владислав Юрьевич Сурков занимается, по сути дела, одним – формированием личного мифа Владислава Юрьевича Суркова. У этого мифа несколько граней. Одна грань – это изощренный интеллектуал. Другая грань – это человек, безусловно, авторитарных взглядов. Третья грань – это демиург, который фактически руководит страной. Четвертая грань – это лицо, которое, безусловно, выше по самым своим разным качествам, интеллектуальным и творческим, чем его начальники, но в силу определенных причин нужно стоять за их спинами. И, в общем-то, все, что называется Сурковской политтехнологической машиной, в основном и работает на этот миф, призванный скрыть одно важное обстоятельство. Роль Суркова, на самом деле, во власти и в правящей элите не так велика. Это обусловлено тем, что нынешняя власть, которую я бы назвал монетократией, властью денег, она считает вопросы внутренней политики глубоко второстепенными. А именно этими вопросами занимается Владислав Сурков. То есть он менеджер по второстепенным вопросам. И будь воля нашей правящей элиты, они вообще упразднили внутреннюю политику вместе с выборами, парламентом, партиями и другими абсолютно избыточными атрибутами, не приносящими им ничего, кроме головной боли. Но, к сожалению, этого не удается сделать из-за Запада, потому что в глазах Запада надо по-прежнему оставаться приличными людьми, которые могут быть этим Западом приняты как равные и, в конечном счете, легализованы как неотъемлемая часть западной элиты. И вот всей этой ерундой, с точки зрения элиты, не стоящей выеденного яйца, и занимается Владислав Сурков. И этим он весьма уязвлен. И поэтому на самых разных фронтах он пытается создать дополнительные сущности, которые компенсировали бы его недостаточность как функционера этой системы. То он публицист, то он автор тайных интриг и заговоров, то, наконец, он романист. В чем я нисколько не сомневаюсь, что информацию о реальном авторстве романа «Около ноля» передал в газету «Ведомости» сам Владислав Сурков. Это абсолютно отвечает его стилю. Ну, естественно, он не может в этом признаться, поэтому организуется целая интрига якобы о получении этой информации анонимного источника.
Владислав Сурков – главный менеджер по идеологии. И вы сказали, что его фигура не так уж и важна. Это означает, что идеология для современной российской власти не так уж важна?
Ну, вообще, от слова «идеология» современной российской власти в скулы сводят. То есть, по мнению тех людей, которые реально правят Россией, то есть тех, которые контролируют основные центры производства денег из нефти, газа, металлов и других химических элементов, являющихся сырьем для производства денег, идеология может быть только одна – идеология материального стяжательства. А все остальное придумали хитромудрые интеллектуалы, чтобы навести тень на плетень. Но опять же, поскольку этого нельзя прямо провозгласить с высокой трибуны, поскольку есть некие условности и международные правила игры, которые нынешняя власть обязана соблюдать, вот у нее в качестве предводителя банды идеологических карликов и шутов выступает Владислав Сурков. На мой взгляд, сам псевдоним Натан Дубовицкий довольно корявый, как мне кажется, на что издатель должен был бы указать автору, если бы не боялся автора и не был бы настолько заинтересован в авторской благосклонности. Свидетельствует о тайном желании автора стать евреем. Вот людям такого генезиса и такой судьбы, как у Владислава Сыркова, очень часто кажется, что миром все-таки правят евреи, хотя, естественно, они, как люди, выдающие себя за интеллектуалов, этого публично никогда не скажут. И смысл такой, что если войти в какую-то тайную еврейскую лужу, которая контролирует особенно творческие вопросы и определяет, кому быть великим писателем, а кому не быть, а также вообще, кто может считаться рукопожатным, а кто не может и так далее, то как-то все проблемы в жизни будут решаться проще. И вот люди такого типа очень страдают в глубине души от того, что они никаким боком не евреи, и часто строят слухи о том, что они наполовину евреи, на четверть евреи, а кто-то вот берет еврейский псевдоним, тем самым обнажая еще одно свое тайное желание, неудовлетворенное в его реальной жизни.
Мнение Станислава Белковского записала Елена Фанайлова. Андрей Колесников, главный редактор «Русского пионера» и спутник Владимира Путина, объяснил моему коллеге Юрию Васильеву, почему роман «Около ноля» – явление в русской и мировой словесности.
Я, как главный редактор, печатал этот текст как текст, который произвел на меня довольно сильное литературное впечатление, и старался сделать это в кратчайшие сроки, чтобы кто-нибудь нас, не дай бог, не опередил.
А что вы увидели там того, что вы не могли увидеть в других авторах? И, честно говоря, увидев на первой странице совершенно набоковски нескромных скоморохов, колких комиков, я тут же вспомнил о миллионах мотельных мотылей из «Лолиты». Есть Набоков здесь, есть Борхес здесь, есть истории про мандарина и бабочка, которые друг другу снятся, есть прямой отсыл на такой же обобщающий роман Кабакова «Все поправимо», это буквально последняя фраза. Есть Прилепин в лице Санька, есть многие другие авторы. Что нового?
Ну, во-первых, ряд, с которого вы начали, Борхес, Набоков, прямо скажем, заслуживает уважения, да. Обратите внимание, вот все, что вы перечислили, делает этот роман постмодернистским, в общем, явлением, да. Он полон иронии, кроме всего прочего, по отношению ко всем без исключения этим авторам. При этом я не уверен, что вот весь ряд, который вы перечислили, автором имелся все-таки в виду, когда он писал этот роман. Понимаете, в результате это появилось самостоятельное цельное произведение, сведенное, так сказать, все вместе, переработанные автором, эти аллюзии превратили «Около ноля» в совершенно самостоятельную, самодостаточную вещь, на мой взгляд. При этом новейшая история России, она здесь тоже вся как на ладони. Но для меня-то даже не это, и даже, может быть, совсем не это было главным. Для меня, я не знаю, как для вас, но главной, наверное, является такая вот пронзительная история любви. Я не знаю, как вам кажется, а мне-то представляется, что любовь – это вечная тема и всегда новая. Да?
Для Андрея Колесникова «Около ноля» – это великий роман, а для обозревателя газеты «Ведомости» Веры Холмогоровой – не самое интересное чтение.
Современная российская действительность там изображена не в самых приятных красках. Положительных героев нету. Депутаты изображены как коррупционеры. Ну, там, правда, не упоминается, естественно, их партийная принадлежность, но, судя по тому, что они как бы довольно высокопоставлены, можно догадываться. Высокопоставленные бизнесмены изображены там тоже людьми, находящимися в состоянии морального разложения, потому что герой застает их в неком закрытом клубе, где они смотрят фильм модного режиссера с реальными сценами убийства. Там довольно неприятно изображены силовики, которые в конце оказываются за тюремной решеткой. Ну и, собственно, пожалуй, самыми неприятными изображены, естественно, всевозможные либералы, интеллигенты и продажная журналистка, несогласные, потому что там предстает либерал-интеллигент, который там предается разговорам об искусстве на своей квартире под наркотой, а потом отправляется на Кавказ искать взрывчатку для совершения теракта.
Как мы знаем, история литературы имеет немало примеров, когда автор реакционных взглядов пишет невероятно талантливое художественное произведение. Вот вы можете сказать, что произведение под названием «Около ноля» обладает несомненными художественными достоинствами?
Нет, вот этого, к сожалению, сказать категорически нельзя. Плохой, довольно неинтересный, как по языку, так и по образам, роман, который, ну, если бы не необходимость прочитать его по работе, лично я до конца бы не дочитала.
На волнах «Барьеров свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы обсуждаем загадочный роман, опубликованный в журнале «Русский пионер» и, возможно, написанный крупным кремлевским чиновником. Мой коллега Юрий Васильев одним из первых прочитал роман Натана Дубовицкого, и мы решили обменяться впечатлениями. Вот один из блогеров написал, что роман обречен быть прочитан в черно-белом варианте. Те, кто за Суркова, будут его хвалить, те, кто против, ругать. И в искренность читателей никто не поверит. А я скажу одну искреннюю вещь. Я очень рад, что в Кремле пишут не новую Целину или новую Малую Землю, а декадентские романы про кокаиновые ночи, механических женщин и хазарский каганат. В этом есть что-то очень трогательное, может быть, даже обнадеживающее в каком-то роде, потому что если они начнут сочинять еще одну Целину и спускать ее сверху вниз, это уже будет совсем несчастье. Согласитесь, Юрий?
Абсолютно верно. Безусловно, «Около ноля» — это был бы прекрасный сценарий для Стэнли Кубрика, если бы таковой был с нами. Тут, конечно, совершенно замечательный замес, достойный механического апельсина, и снять это было бы можно очень хорошо. Но, опять-таки, если сравнивать с «Малой землей», с «Целиной», то следует напомнить, что те работы писал обширный коллектив во главе с мэтром советской журналистики Анатолием Абрамовичем Агрономовичем. И в данном случае, конечно, есть совершенно новый уровень, если мы предположим, что речь идет именно о творении Владислава Суркова. Тогда Аграновский писал за самого Брежнева, а теперь сам Сурков пишет за Натана Дубовицкого. Это, конечно, совершенно новый уровень властного творчества. Понижение ли это градуса, повышение, опять-таки, не нам судить, но такое налицо.
Почему-то многие написали, что это книга о коррупции, но это то же самое, что сказать, что роман о Москве или о погоде. Коррупция – это данность в этой книге, и вот как видит ее один из персонажей романа, явно это авторское ощущение. Как ни печально звучит, коррупция и оргпреступность – такие же конструкции социального порядка, как школа, полиция и мораль. Убери их, начнется хаос. И вот еще одна большая цитата из романа, давайте послушаем.
Кто-то на самом верху не вполне куртуазно отозвался вдруг о коррупции. Взяточничеством, сдаимство, откаты, крышевание, госинвестиции в жен, девери и племянниц, сдача органов власти, их подразделений и отдельных чиновников в аренду респектабельным пронырам и приблотненным проходимцам, кооперативная торговля должностями, орденами, премиями, званиями, контроль над потоками, коммерческое правосудие, высокодоходный патриотизм – все эти исконные почтеннейшие ремесла, вековые скрепы державы объявлялись ни с того ни сего постыдными пережитками. На самом верху, впрочем, быстро поняли, что далеко хватили, и, как ни в чем не бывало, о коррупции опять заговорили уважительно. Держава пошатнулась, дала осадку, но устояла. Не все и расслышать-то успели про новый курс, а из тех, кто расслышал, не все успели испугаться, как опять пошло дело по старинке, тихо и непечально. Не все, но некоторые, однако, испугались и были все же наказаны. В те несколько дней, пока наверху не вполне осознали, что выходит перебор, что замахнулись на устои, на сокровенности, без чего Третьему Риму не быть, закон успел-таки слегка поторжествовать, и штук 10 вип-воров загремело-таки на нары. Успевшие испугаться генералы безопасности собрались в кабинете главного и порешили, чтобы не всем сесть, отправить сидеть за всех кого-то одного. Если не утихнет борьба с коррупцией, сдать второго. Выждать, и если опять не утихнет, третьего. И так далее.
Любопытно, Юрий, согласитесь, если с такими суждениями выступает наш Суслов.
Ну, могу сказать, что вот на 110, насколько я помню, страниц романа, коррупции посвящено от силы две. Немножечко в начале, и вот данный фрагмент ближе к концу. Но именно эти пассажи были восприняты как некий месседж от некого возможного Владислава Юрьевича Дубовицкого, что тоже, безусловно, рассказывает не столько о характере писателя, сколько о характере читателей, которым вытащили нечто брендированное под власть. Об этом, кстати, сегодня замечательно сказал Дмитрий Быков в «Новой газете». Прочитали это, прочитали не историю любви, прочитали не историю хазарского каганата, который якобы существует, хотя, согласитесь, очень много столетий существует хазарский каганат, пишет Натан Дубовицкий, у которого есть секретный пакт с властями Российской империи, с Советским Союзом, с Российской Федерацией, и этот пакт длится, и он успешен. как-то вот эта тема, которая, в отличие от коррупции, все-таки проходит под знаком вечных тем, она как-то не так возбудила читателя. Нет же, коррупция. Но, опять-таки, это больше характеризует время и то, в какое время вписано «Около ноля», и то, кто вписан в качестве предполагаемого автора «Около ноля».
Любопытно, что вы уже сказали, что это не прочитали как роман о любви, и Андрей Колесников тоже говорил, что это роман о любви. Я совершенно никакой любви не обнаружил, может быть, вы заметили.
Ну, если брать в виде love story классического фильма и классической книги, то, безусловно, тут ничего подобного нет. Чувства есть, но любовь у каждого разная. Я лично тоже не заметил здесь главенствующую историю любви. С точки зрения литературной мистификации, допустим, вы помните замечательную историю с Черубиной де Габриак. Авторство очень долго скрывалось, очень-очень долго. Так вот, в данном случае я пока не заметил случай нашей Черубины де Габриак, чтобы какой-нибудь из известных мне Волошиных устроил за честь предполагаемого автора какую-либо драку, ссору или даже перестрелку. То есть все немножечко мельче, как по сравнению с Love Stories, так и по сравнению с известными нам в отечественной, в российской словесности литературными мистификациями.
Ну, семь пальцев отрубают и ухо отрезают главному герою из-за любви.
Не из-за любви, не из-за любви. Вы же помните, там есть месть. Там есть то, как в 80-х в одной из компаний была увидена девушка у того, кто снимает вот эти фильмы под брендом, кажется, Kafka Pictures. Была увидена девушка, и вы помните, как главный герой устранил соперника. Он сказал, а дело было в первой половине 80-х, что данный претендент на руку, сердце и прочие части девушки, он ходит в магазин «Мелодии» и покупает «Виаплан», «Пламя», «Поющие сердца» и прочую советскую пластиночную продукцию. Этого оказалось достаточно, чтобы, а, девушка отвернулась в пользу главного героя, б, герой затаил хамство в душе, если пользоваться термином Зощенко, лет этак на ближайшие 30, и потом возобновил. Нет, это не из-за любви, это из-за собственного самолюбия. Впрочем, главный герой называется Егор Самоходов. Здесь очень много само.
О, да, действительно, очень любопытно это ощущение сверхчеловека, которое есть у господина Дубовицкого. Это ведь, конечно, книга, которую, наверное, можно прочитать и как автобиографическое сочинение, как персонаж из богемной среды завоевывает столицу и оказывается наверху. Помните, там есть размышления такого наставника по имени Чиф, который говорит, что с крушением Советского Союза 300 миллионов лакеев оказалось на свободе. И вот среди лакеев оказался наш Супермен Самоходов.
Тут и замечательная тварь, ли дрожащая, парафраз, и, безусловно, масса отсылок на бесов. Вы же помните этот замечательный эпизод про интеллигента, который мастерит, либо мастырит бомбу на коленке, при этом рассуждая о совершенно либеральных ценностях. Это всего очень много. Но мне все больше кажется, если честно, и об этом мы говорили с Андреем Колесниковым, что следующий роман в серии «Библиотека русского пионера», который обещает Колесников и который он обещает от колумниста русского пионера, так же, как был назван и этот. Единственное, что знаем точно об авторе, что это колумнист русского пионера. По крайней мере, он сам так сказал Андрею Колесник. Так вот, я буду последним, кто удивится, если следующий роман выйдет под именем Владислава Суркова.
Еще одна напоследок историческая или историко-литературная параллель. Все говорят о Набокове, Борхесе и Кафке, а мне вспомнился мемуарный очерк Ходосевича «Белый коридор» о литературном салоне Ольги Каменевой в Кремле, где Луначарский читал пьесы поэта-декадента Ивана Рукавишникова, которому одно время покровительствовали большевики.
Рукавишников был не бездарен, но пошел. Пьесы его, довольно вульгарная смесь из Бальмонта, Леонида Андреева, Метерлинка и еще всякой всячины, были написаны стихами вперемешку с прозой. В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике, в котором, кажется, скрывался сам дьявол. Во второй пьесе дело происходило на мельнице, где живет разная нечистая сила и между собой разговаривает. После чтения принято говорить о слышанном. Всем было ясно, что для советского театра вся эта вычурная декаденщина не подходит. подходит, и что пьесы читаны только для того, чтобы потешить авторское самолюбие Рукавишникова. Поэтому разговор сразу принял общий характер. Большевики говорили что-то большевистское, но не кстати, потому что какие же классовые интересы у мельничной нечисти. Потом сам Луначарский произнес что-то длинное и красивое, с разными звучными именами, вплоть до Агриппы Неттесгеймского. Наконец, не могу этого утаить, кое-кто из писателей тоже счел долгом высказаться. Таким образом, цель вечера была достигнута, а творчество Рукавишникова говорили как будто всерьез, и его имя, хоть без восторгов, но все же произносилось наряду с разными высокими именами. Дескать, Гёте полагал вот что, а Рукавишников вот что. Навалис смотрел вот так, а Иван Рукавишников иначе. Так что даже и сам Рукавишников, видимо, был доволен и иногда издавал эдакое задумчивое и многозначительное «э» или «угу», или уже вовсе без обиняков «м». Дело в том, что он был по обыкновению пьян.
Согласитесь, Юрий, кстати, это воспоминание о вечере в Кремле после отзывов о книге «Около ноля» наших замечательных поэтов и музыкантов.
Да, безусловно, одно к другому. Тут хотя бы живой Рукавишников и хотя бы живой Луначарский. Чуть раньше хотя бы живая Васильева, живой Волошин и хоть какая-то, но Чарубина да Габриак. А здесь все-таки мы имеем дело с таким постмодернистским Лебяткиным. Это замечательно выстроенная история таракана от детства, стакана мухоедства и, безусловно, некоторых высших сил, правда, которые узурпирует не дворник Никифор, как в стихах капитана Лебяткина, а главный герой и, более того, та сила, которую нам пытаются представить в качестве автора данной литературы.
О романе «Около ноля» мы говорили с Юрием Васильевым. А что, если все-таки не Владислав Сурков написал эту книгу и рецензенты, сравнивавшие творения Натана Дубовицкого с Набоковым и Кафкой, напрасно тратили порох?
А потом окажется, что автор романа Онищенко, например, и рухнет вся литературная линейка. Зря Шиш тащил Шекспира с Набоковым, попусту тревожил Платонова. Все надо тогда переделывать. Поднимать Гиппократа, Галена, Авиценну, Парацельса. Название «Около ноля» понимать в температурном смысле. Имя героя самоходов тоже рассмотреть в плане физического здоровья. Сам ходит не инвалид какой. Все сцены романа осветятся иным чудным светом без теневой хирургической лампы. Найдутся и завуалированные шпроты, и забулькает Боржоми. А уж о свино-гриппозных аллюзиях что говорить?
Этой цитатой из блога Татьяны Толстой мы завершаем разговор о романе «Около ноля». О том, что в кризисные времена происходит в книгоиздании и книготорговле, поговорим с соучредителем московского книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым и главным редактором издательства «Праксис» Тимофеем Дмитриевым сразу после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа.